— Иван Иванович, у вас чай простыл. Хотите горячего? Эти простые слова вернули всех к действительности. — Так вот, господа, как? — У вас все готово? — Ну, а у нас еще нет, — проговорил Горбачевский с недоверчивой усмешкой на своем широком, скуластом, упрямом и умном лице. — Мы потихоньку, да полегоньку... Объяснить солдатам выгоды переворота — дело трудное. Да разве вы им объясняете? А то как же-с? Мы полагаем, что не надо бы от них скрывать ничего. Наш способ иной, — возразил Бестужев. Солдаты должны быть орудиями и произвести переворот, но не должны знать ничего. Можно ли с ними говорить о политике? Вы сами знаете, что за люди русские солдаты? Знаем, что люди как люди. Все от ребра Адамова, — перестал вдруг усмехаться Горбачевский. Мы ведь и сами не белая косточка, в большие господа не лезем. У нас демократия не на словах, а на деле. Равенство так равенство. С народом все можно. Без народа ничего нельзя. Вот наше правило. Заключил он с вызовом. Сын бедного священника, внук казака запорожца, он имел право, казалось ему, говорить так. Когда кончил, наступило молчание, и вдруг почувствовали все черту, разделяющие два тайных общества. В одном люди знатные, чиновные, богатые, большую частью гвардейцы, генералы и командиры полков, в другом — бедняки без роду, без племени, армейские поручики и прапорщики. Там белая, здесь черная кость. Петр Иванович Борисов все время молчал, сидя в уголку, потупившись и покуривая трубочку. Весь был серенький, как бы полинялый, стершийся, выцветший, такой незаметный, что надо было вглядеться, чтобы увидеть худенькое личико, все в мелких морщинках, не по возрасту, большие голубые, немного на выкате глаза, не то что грустные, а тихие, белокурые жидкие волосы, узкие плечи, впалую грудь. Он часто покашливал сухим чахоточным кашлем и закрывал при этом рот ладонью застенчиво. Когда наступило молчание, вдруг поднял глаза, улыбнулся, хотел что-то сказать, но покраснел, поперхнулся, закашлялся и ничего не сказал. — Вы, господа, кажется, друг друга не понимаете, — вступился Муравьев. Голицыну, как это часто бывает, когда слишком много ждут от человека, лицо Муравьева показалось менее значительным, чем он ожидал. Лет 30, но по виду моложе. Черты женственно тонкие и неправильные. Глаза слишком широко расставлены, длинный, заостренный, как будто к низу оттянутый нос, до смешного маленький, как будто детский рот, слишком полные пухлые, тоже словно детские щеки, густые, пушистые, темно-русые волосы, по военной моде зачесанные с затылка на виски, как после бани взъерошенные. Все лицо здоровое, гладкое, белое, круглое, как яичко. Ни одной морщинки, ни одной черты страдания. Только вглядываясь пристальней, заметил Голицын что-то болезненное в противоречии между улыбкою губ и скорбным взором никогда не улыбающихся глаз, а также в верхней губе, немного выдающейся над нижнюю, что-то жалкое, как у маленьких детей, готовых расплакаться. Странное подобие пришло ему в голову. Если бы можно было увидеть на снегу в лютый мороз ветку с весенними листьями, то в ней было бы то беззащитное и обреченное, что в этом лице. Впоследствии, думая о нем, он вспоминал стихи Муравьева. «Я пройду по земле, всегда одинокий, задумчивый, и никто меня не узнает. Только в конце моей жизни блеснет над нею свет великий, и тогда люди увидят, что они потеряли». — Вы, господа, кажется, не понимаете друг друга, — заговорил было Муравьев по-французски, но тотчас же спохватился и продолжал по-русски. Горбачевский объявил в начале беседы, что плохо говорит по-французски, и просил изъясняться на русском языке. «Что без народа нельзя, мы тоже знаем. Но вы полагаете, что надо начинать с политики. Мы же думаем, что рассуждений политических солдаты сейчас не поймут. А есть иной способ действия. Какой же? Вера. Вера в Бога? Да, в Бога». Горбачевский покачал головою сомнительно. «Не знаю, как вы, господа, но мы, славяне, думаем, что вера противна свободе». «Вот-вот», — подхватил Муравьев радостно, — «как вы это хорошо сказали, вера противна свободе. Вот именно так и надо спрашивать прямо и точно, противна ли вера свободе?» «Я не спрашиваю, я говорю утвердительно. И, кажется, все опять подхватил Муравьев, — «так все говорят, все так думают, это и есть ложь, кое все в христианстве не спровергнуто, но ложь все-таки ложь, а не истина». «Помилуйте, как же не истина, когда в Священном Писании прямо сказано, что избрание царей от Бога?» «Ошибаетесь, в Писании совсем другое сказано. Что же? А вот что, Миша, принеси-ка!» Но прежде чем он договорил, Бестужев побежал в комнату и вернулся со шкатулкою. Муравьев отпер ее, порылся в бумагах, вынул листок мелко исписанный и подал Горбачевскому. «Вот, читайте». «Я по латыни не знаю». «Да и дело не в том. Нет, я переведу. Слушайте, первая книга царств, глава 8. Собрались мужи израильские и пришли к Самуилу, и сказали ему: «Ныне поставь нам царя, да судит нас». И было слово сие лукаво пред очами Самуила, и помолился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: «Послушай ныне голоса людей, что говорят тебе, ибо не тебя уничтожили они, а меня уничижили, дабы не царствовать мне над ними, но возвести им правду цареву». И сказал Самуилу: «Вот слова Господни к людям, просящим у него царя». И сказал им: «Сие будет правда царева: сыновей ваших возьмет, дочерей ваших возьмет, и земли ваши обложат данями, и будете рабами ему, и возопьете в тот день от лица царя вашего, коего избрали себе. Не услышит вас Господь, потому что вы сами избрали себе царя». «Ну что ж, ясно, кажется, ясно, яснее нельзя. И неужели этого народ не поймет? Да то в Ветхом Завете, а в Новом другое», — возразил Горбачевский. «Там прямо сказано: царям повинуйтесь, как Богу. Я сейчас не припомню, только много такого. Как может это быть? Подумайте, как может быть противоречие между откровениями единой истины божеской? Да если нам и кажется, то значит, мы не понимаем чего-то. Где уж понять? Это-то попам и на руку, что ничего понять нельзя. В мутной воде рыбу ловит», — подмигнул Горбачевский с тем вольнодумным ухарством, которое свойственно молодым поповичам. «Нет, можно понять», — воскликнул Муравьев еще радостнее, не замечая усмешки противника. «Надо только не буквы держаться, а духа. Вот вы этим шутите, а народ не шутит. Не пустое же это слово: мне дана всякая власть на небе и на земле. Слышите, не только на небе, но и на земле. А ежели он, царь единый, истинный, на земле, как на небе, то восстание народов и свержение царей, похитителей власти, как может быть ему противным?» «Свержение царей во имя Христа», — покачал головой Горбачевский еще сомнительней. «А знаете что, Муравьев? Я хоть сам в Бога не верую, но полагаю, что кто проникнут чувством религии, тот не станет употреблять столь священный предмет орудием политики». «Нет, вы меня совсем не поняли», — всплеснул Муравьев руками горестно. И в этом движении что-то было такое детское, милое, что все улыбнулись невольно. и черта, разделяющая на мгновение, сгладилась. Ну кто же делает религию орудием политики? Да не я ли вам сейчас говорил, что нам думать надо больше всего о религии, а политика сама приложится? Именно у нас, в России, более чем где-либо, в случае восстания, в смутные времена переворота, привязанность к вере должна быть надеждой и опорой нашей твердейшую. Вот и все, что я говорю. Вольность и вера вместе в России погублены и восстановлены могут быть только вместе. Нет, господа, — объявил Горбачевский решительно, — никто из славян не согласится таким образом действовать. Что же меня касается, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до этого листка, — указал он на выписку из Библии. Может быть, для немцев оно и годится, но не для нас. Кто русский народ знает, тот подтвердит, что способ сей несообразен с духом оного. Я хоть и сам попович, а попов не люблю, и народ их не любит. Взять хоть наших солдат. Между ними, полагаю, вольнодумцев более, нежели фанатиков. Да и кто захочет вступать с ними в споры теологические? Кто решится быть новым Магометом-пророком в наш век, когда всякая религия пала совершенно и навеки? — Ну, это еще доказать надо, — заметил Голицын. — Что доказать? А вот что религия пала навеки? — Полно, господа. Нужно ли доказывать, в чем все просвещенные люди согласны? Что гибельная цепь заблуждений, человеческий род изнуряющих, идет от алтаря опоры трона царского, что надежда на воздаяние загробное угнетению способствует и мешает людям видеть, что счастье и на земле обитать может, что разум, светоч единственный, коим должны мы руководствоваться в жизни сей, а посему наш первый долг — внушить людям почтение к разуму, да будет человек рассудителен и добродетелен в юдоли сей, и да оставит навсегда младенческие вымыслы религии. Говорил, как по книге читал, все чужие слова, чужие мысли Вольтера, Гольбаха, Гельвеция и других вольнодумных философов.